Новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Партия «Единая Россия» готовит новый законопроект о процедуре снятия глав российских регионов. Правозащитник Лев Пономарев объявлен узником совести. Члены Дома Романовых говорят о решении перезахоронить прах императрицы Марии Федоровны в России. Итак, эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Государственная Дума России в ближайшее время рассмотрит законопроект, позволяющий президенту России отстранять от должности губернаторов, если им предъявлено обвинение в преступлении. Сейчас такое возможно только если глава региона обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае принятия предложенного закона Кремль сможет снять любого губернатора с должности, не заботясь о тяжести обвинений. Тему продолжит мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Законопроект пришел в Государственную Думу из правительства, и большая его часть не касается права президента отстранять глав регионов. В проекте вносятся поправки в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, и этими поправками предлагается усилить ответственность должностных лиц за попустительство терроризму, ни больше, ни меньше. В пояснительной записке к документу, в частности, говорится, что служебный подлог и халатность чиновников – это и есть причины того, что террористы не заметили. Замеченными проезжают через кордоны милиции. С этим как раз мало кто спорит. Но вдруг посреди законопроекта возникает пункт о том, что если главе региона предъявлено обвинение любой тяжести, то президент его может отстранить. Авторы этой инновации утверждают, что она укрепит вертикаль власти и окажет дисциплинирующие действия. Политолог Дмитрий Орешкин при этом напоминает, что у Кремля уже есть мощный гаечный ключ для выворачивания губернаторов из их кресел и объясняет, зачем понадобился еще один.
Поскольку люди любят пользоваться инструментом, им кажется, что чем больше гаечных ключей для сворачивания губернаторов с их насиженных мест под рукой есть, тем технологичнее процесс. На самом деле губернаторы действительно и так уже напрямую зависят от администрации. Есть очень простая и расплывчатая формулировка, которая называется «утрата доверия». То есть президент может отстранить губернатора за утрату доверия. Ничем эта формировка не поясняется. Почему он утратил доверие, как он утратил доверие, давно ли он утратил доверие. Вопрос остается открытым. И в дополнение к этому нам еще предлагают смещать губернатора в том случае, если против него возбуждено уголовное дело.
Стоит напомнить, что Владимир Путин уже пользовался формулировкой в связи с утратой доверия, сняв с должностей весной этого года губернатора Корякии, а летом главу Ненецкого автономного округа. Но, по мнению парламентских наблюдателей, Кремль не хочет пользоваться таким увесистым аргументом, как утрата доверия, слишком часто. Поэтому появляется еще один способ убирать с должности неугодного главу региона. С одной стороны, сложно ожидать, что Государственная Дума отклонит такую инициативу правительства. С другой, ясно, что дискуссия в Нижней Палате будет громкой. Это уже понятно по реакции вице-спикера Думы Сергея Бабурина, который в интервью Радио «Свобода» жестко раскритиковал предложенные поправки.
Я, как юрист, который выступает за правовое государство, не могу поддержать, чтобы какие-либо нарушения прав человека или должностного лица были без решения на то суда. Обвинения могут предъявляться вздорные. У нас очень много сегодня искусственных и уголовных, я уж не говорю про гражданских дел. И поэтому, если мы пойдем по пути предъявления обвинения, немедленного отстранения после этого должностных лиц от должностей, то мы будем ввергнуты в вакханалию беззакония. Поэтому я считаю, необходимо все же остановиться, не делать глупостей. Безусловно, обвинения необходимо все рассматривать, и если они получают доказательства и будет решение суда, вот после этого и губернаторы должны отстраняться от власти и привлекаться к ответственности, и любые другие должностные лица.
По мнению Сергея Бабурина, вряд ли новая инициатива придумана или даже одобрена самим Владимиром Путиным. Скорее всего, полагает вице-спикер, это или кто-то из окружения президента, или руководители силовых структур, которые решили сделать как лучше.
Это не президенту понадобилось, а кому-то из опричников показалось, что так они сделают президенту приятное. Не хочу, опять же, никого обижать, но на Руси просто есть поговорка: услужливый дурак опаснее врага. Сегодня, я считаю, мы сталкиваемся именно с этим случаем.
Дмитрий Орешкин, в свою очередь, полагает, что авторами нового механизма снятия региональных руководителей могли быть так называемые ястребы в российском руководстве, то есть те же силовики, плюс вообще все, кто выступает за централизацию власти и большую зависимость губернаторов от центра. Именно поэтому, считает политолог, в Госдуме может найтись достаточно противников у нового законопроекта.
Поскольку люди, находящиеся в Думе, не хотят терять свои властные ресурсы, лоббистские возможности, естественно, они так или иначе пытаются сопротивляться вот этому тотальному наступлению ястребов. И здесь есть и остатки регионального лобби, и остатки нефтегазового лобби, и остатки других групп влияния, которые могут объединиться для того, чтобы уж не позволить силовикам захватить все командные высоты. Ну, не уверен, что у них это получится, я поэтому говорю, что довольно интересно будет посмотреть за процедурой приема.
Другая причина, по словам политолога, почему так называемые ястребы хотят новых средств воздействия на региональное начальство, это кажущиеся остатки некой независимой воли у провинциальной власти.
Вот этот призрак оранжевой революции, призрак какой-то региональной фронды, он их пугает и не дает им спать. Им хочется губернатора спеленать потуже, потуже и потуже. Да, может быть, они и спеленают. Но проблема-то в том, что чем сильнее управляется, и чем плотнее зависит губернатор от Кремля, тем меньше у него инициативы, и тем дальше он отрывается от реальных процессов, которые происходят на его территории.
Уже сейчас в Госдуме высказываются различные предположения по поводу того, как будет приниматься предложенный проект. Некоторые депутаты даже говорят, что не мешало бы и формулировку «в связи с утратой доверия» сделать более юридически ясной. Но в любом случае мало кто из экспертов говорит о возможности резкой реакции на законопроект членов Совета Федерации. Верхняя палата, когда-то бравшая на себя функцию представительства региональных интересов в центре, теперь в основном занимается обратным. Ее члены разъясняют на местах, какова воля Москвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Организация Международной амнистии объявила узником совести руководителя российского общественного движения за права человека Льва Пономарева. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был похоронен в Петропавловском соборе в Петербурге. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Европейского Союза и Ирана Хавьером Салана и Али Лариджани. В Багдаде при взрыве 2 заминированных автомобилей погибли не менее 7 человек, десятки получили ранения. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал. Реформистская партия Г-17 объявила о выходе из коалиции. В Москве парализована работа телекомпании «ВИД». Как сообщили в редакции, в здании отключена вода под угрозой срыва, выход в эфир нескольких телепроектов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22:00 по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы выпуска: «Ангел усыновления», награды Конгресса США детскому врачу Алле Гординой, законы о работе средств информации на территории СНГ, сравнительный анализ, сербский театральный фестиваль «Битов», история первого выезда московской «Таганки» за рубеж и вино «Санчо Панце», культура виноделия и потребление вина в Испании. Итак, эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати на линии, в американской печати на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Начну с публикации в газете «Бостон Глоб». Решение президента Буша рассекретить отдельные фрагменты недавнего доклада разведки по Ираку и терроризму достойно сожаления. Так считает эксперт безопасности Массачусетского технологического института Джошуа Ровнер в своей статье в этой газете. Публикация частей доклада, в котором указывается на влияние войны в Ираке на развитие международного терроризма и повышение угрозы американцам, не позволит ни обеспечить более информированные публичные дебаты, ни улучшить качество разведки, считает автор. И продолжает. Для демократов этот доклад как обвинительный акт политики Белого дома. Республиканцы рассматривают его как знак прогресса в войне с терроризмом и надеются, что публикация документа блокирует усилия по подрыву позиции президента. Подобные же усилия наблюдаются в попытках опубликовать данные разведки по иранской ядерной программе. Все это, считает автор, симптомы более широкой тенденции сделать работу разведки более прозрачной для общества. Однако, как полагает Джошуа Ровнер, гонка за гласностью – весьма опасное занятие, ведь разведданные, помогая формировать внешнюю политику, порой ведут к оценкам, противоречащим надеждам и предпочтениям лидеров. Утечка результатов кропотливой работы разведчиков разрушает взаимное доверие, необходимое для поддержания стабильного диалога между производителями и потребителями разведданных. Это определенно не служит созданию благоприятной обстановки для честных аналитиков. Конечно, призывы к прозрачности понятны, поскольку соответствует принципам открытого правительства и отчетности перед обществом. Но минус в том, что когда политики знают о возможности влияния оценок на публичные дискуссии о внешней политике, они будут вынуждены принуждать руководство разведки к перемене своего мнения. Публикация разведданных по противоречивым вопросам – это рецепт к политизации разведки, считает эксперт по безопасности Массачусетского технологического института Джошуа Ровнер в публикации в газете «Бостон Глоб». Андрей.
Алан, есть ли еще какие-то интересные публикации, касающиеся международной политики Соединенных Штатов?
Андрей, большая статья в «Нью-Йорк Таймс» посвящена начавшемуся визиту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. Газета напоминает, что всего за день до визита вице-президента Чейни в Казахстан в мае этого года, в ходе которого он восхищался политическим развитием этой страны, власти Казахстана закрыли представительство двух известнейших американских организаций, специализирующихся в содействии демократии. Между тем, как президент Буш, президент Буш готовится принимать Назарбаева в Вашингтоне. И это демонстрирует неустойчивое равновесие в отношениях Белого дома с этой стратегически важной страной, известной своей коррупцией, манипуляциями на выборах и нарушениями прав человека, включая убийство в прошлом году при неясных обстоятельствах двух лидеров оппозиции, сообщается в публикации «Нью-Йорк Таймс», и далее говорится. Критики в Соединенных Штатах считают, что данный случай также демонстрирует готовность администрации Буша пожертвовать демократией, когда ее интересы приходят в противоречие с другими политическими целями. Газета приводит слова казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса. «У прав человека четыре врага – это нефть, газ, антитеррористическая война и геополитические соображения». Конец цитаты. Администрация Буша, много лет выступая за демократические реформы в Казахстане, в то же время очень мягко ведет себя с президентом Назарбаевым. Назарбаев – сравнительно умеренный лидер на фоне всей Центральной Азии. Он разрешил летать над территорией Казахстана натовским самолетом, направляющимся в Ирак. Он направил подразделения своих военнослужащих в Ирак. Он контролирует огромные нефтегазовые запасы, которые активно осваиваются американскими компаниями, говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, у вас осталось немного времени. Все-таки хотелось бы узнать, не откликнулись ли как-то американские газеты на решение Берлинского оперного театра снять из своего репертуара оперу «Моцарт и Доминей».
В газете Wall Street Journal на это событие откликается известный американский искусствовед и публицист Роджер Кимбл. Автор считает данную постановку, постановку Берлинской оперы, просто отвратительным продуктом самого постановщика Нойенфельса. стремящегося прежде всего, как считает автор публикации, к самовыражению. Однако, говорит Кимбл, подобное в нашем мире является обычным бизнесом, и решение Deutsche Oper отменить постановку, потому что она якобы может не понравиться мусульманам, это, по его словам, трусливое и недальновидное решение. Автор говорит, что надо стремиться к уважению того, что достойно уважения в привычках, традициях и верованиях других людей. Но это не значит, что надо терпеть шантаж со стороны вооруженных фанатиков, прикрывающихся религией и использующих свободы западных демократий для нападок и нарушения этих же самых свобод. Об этом говорится в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала лидера общероссийского движения за права человека Льва Пономарева узником совести. Пономарев был приговорен к 3 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Импровизированный митинг поддержки состоялся сегодня у входа в специальный приемник для административных арестованных Москвы. Около 20 человек пришли поддержать помещенного туда накануне по решению мирового суда лидера общероссийского движения за права человека Льва Пономарева.
Свободу! Свободу! Свободу!
Говорит участник акции депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Чиновники общественности очень боятся. Поэтому даже если вот не удастся добиться сегодня, чтобы на сутки раньше выпустили Льва Пономарева, то все-таки это на будущее некая отстраска. Если общество не будет сопротивляться таким актам произвола, то чиновники будут наглеть просто.
Арест – наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции во время попытки проведения Пономаревым пикета в память о жертвах Беслана, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
Сотрудники милиции, которые задерживали участников и организаторов пикета, вот которые непосредственно задерживали, они вообще просто в судебном заседании заявили, что никаких требований не высказывали, а нам просто был дан приказ их задержать, и мы задержали. А вот представитель префектуры, он говорил о том, что было озвучено в мегафон требование к участникам пикета разойтись и прекратить пикетирование. Сами участники отрицают этот факт. Факты говорят о том, что никто в мегафон к ним с подобными требованиями не обращался.
В то время, пока здание приемника для административных арестованных пикетировали сторонники Льва Пономарева, его адвокаты пытались обжаловать решение мирового суда. Однако слушания, запланированные на 12 часов дня в Тверском суде Москвы, не состоялись. Пономарев не смог явиться на слушание, говорит его адвокат Карина Москаленко.
То, что сейчас вот творится с кассацией по делу Льва Пономарева, это профанация права на обжалование. Сложилась такая практика, и эта практика действует практически по всем делам, что человека лишают свободы незамедлительно после решения суда, и практически ему сначала приходится отбыть наказание, а потом уже он имеет доступ к процедуре обжалования. И вот это является абсолютно неприемлемым. Нерассмотрение жалобы до самого окончание отбывания меры этого административного наказания, это не правосудие, а издевательство над правосудием. Это фарс.
К обеду стало известно, слушания все-таки состоятся. Около 5 часов вечера конвоиры доставили Пономарева в зал судебных заседаний, где в эти минуты рассматривается его кассационная жалоба. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны оживленно обсуждается сейчас в кругу старой русской эмиграции. С просьбой высказать свое отношение к этому событию корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов обратился к члену дома Романовых князю Давиду Чевчевадзе и графу Владимиру Толстому, живущим в американской столице.
Давид Павлович Чевчевадзе – внук князя императорской крови Георгия Константиновича, праправнук Николая I. Его прадед, великий князь Константин Константинович, известный читающей публике под псевдонимом К.Р., был, кажется, слегка влюблен в юную датскую принцессу Дагмар, как звали Марию Федоровну, в девичестве, и запечатлел ее образ в мечтательно нежных стихах. «На балконе, цветущей весною, как запели в садах соловьи, любовался я молча тобою, глядя в кроткие очи твои. Тихий голос в ушах раздавался, но твоих я не слушал речей, я как будто мечтой погружался в глубину этих мягких очей». Князь Чевчевадзе – крестник покойной императрицы.
К сожалению, я ее никогда не встречал, хотя она моя крестная мать, Марья Федоровна.
Давид Павлович одобряет идею перезахоронения.
Я это приветствую, потому что она все-таки умерла православной и умерла русской царицей. И ей место вместе с Романовыми в Петропавловской крепости.
Однако среди родственников покойницы есть и те, кто возражал против переноса праха императрицы в Россию. В частности, резкие заявления по этому поводу делала Ольга Куликовская, вдова внука Марии Федоровны и императора Александра III Тихона Николаевича Куликовского. Она утверждает, ссылаясь на мужа и свекровь, великую княгиню Ольгу Александровну, что покойница никогда не выражала желания быть погребенной в России. А завещание императрица не оставила. Давид Чевчевадзе полагает, что к свидетельствам Ольги Куликовской надо относиться с осторожностью. Он, в частности, напомнил, что Ольга Куликовская препятствовала идентификации екатеринбургских останков.
Я знаю ее, я знал его, но она очень часто возражает против разных вещей и называет себя Романовой. Она запретила ему давать кровь. Она как-то любит запрещать. Вам известно это дело? Кровь Тихона была важной, потому что через материнские линии и все такое. Наконец они получили кровь по материнской линии от дочери внучки Юсупова. Тихон, я думаю, совершенно не возражал бы, если она бы не внушила, что это нельзя делать почему-то.
И все-таки, стоило ли тревожить прах, погребенный по православному обряду, со всеми подобающими почестями, рядом с отцом и матерью, королем Дании Кристианом IX и королевой Луизой?
Я не разбираюсь в таких вещах совершенно. Все-таки государя и его семью тоже перехоронили, если можно сказать.
Это был князь Давид Чевчевадзе, праправнук императора Николая Павловича. Наш второй собеседник – граф Владимир Сергеевич Толстой. Его семейство близко знало императрицу Марию Федоровну.
Когда моя мать Волконская, дочка товарища председателя Думы, на английском корабле из Ривеля, по-моему, и они поехали туда, в Данию, и там она соединилась вместе с императрицей, и они вместе помогали новым refugees из России.
Граф Толстой тоже одобряет перезахоронение.
Если это может помочь современной России как-то соединиться с своим прошлым, я это приветствую. Только в этом смысле.
Владимир Толстой предполагает, что за идеей перезахоронения останков Марии Федоровны стоит первая леди России.
Госпожа Путина, она страшно этим заинтересована, этим болеет.
Вместе с тем Владимир Сергеевич признает, что перезахоронение – вопрос деликатный.
Родственники мои Рахманиновы, и вот у них есть такая проблема. Если попросят перевести тоже гроб Рахманинова в Россию, да или нет? Есть завещание, что он попросил, чтобы его не возили в Россию. А другие говорят, да, но это было во время большевизма. А теперь он до такой степени русский, что он должен был бы там быть.
Это были Давид Чевчевадзе и Владимир Толстой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержано 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел страны. По словам представителей МВД, они, как и четверо арестованных накануне офицеров, готовили серьезную провокацию на грузинской территории. Москва выразила в Тбилиси решительный протест. Прекращен прием документов для оформления российских виз гражданам Грузии. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Задержаны двое учащихся техникума, которые в ночь на четверг пытались закидать здание бутылками с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело. Организация Международной амнистии объявила узником совести руководителя Российского общественного движения за права человека Льва Пономарева. 26 сентября суд приговорил Пономарева к 3 суткам ареста за участие в несанкционированном пикете памяти жертв теракта в Беслане. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Ее похоронили рядом с супругом императором Александром III. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Европейского Союза и Ирана Хавьером Саланой и Али Лариджани. Салана и Лариджани заявили, что договоренности достичь не удалось, несмотря на некоторый прогресс. Дискуссии продолжатся на следующей неделе. В Багдаде при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли не менее 7 человек, десятки ранены. Первый взрыв произошел около полицейского блокпоста, второй рядом с рестораном. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал. Реформистская партия Г-17 объявила о выходе из коалиции. Решение вызвано неспособностью властей принять действенные меры к задержанию военного преступника Ратка Младича. В Москве парализована работа телекомпании «ВИД». Как сообщили в редакции, в здании отключена вода. Под угрозой срыва выход в эфир нескольких телепроектов. В городе Бейли, американский штат Колорадо, неизвестный, захвативший в заложники несколько школьников, убил одну из школьниц, после чего застрелился сам. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 сентября 70-го года. Программа «По сути дела». Группа известных советских ученых направила правительству письмо в защиту своего коллеги, биолога и публициста Жареса Медведева, которого поместили в психиатрическую лечебницу. Медведева быстро выпустили. Правозащитники Кир Буковский и другие в своем открытом письме приветствовали инициативу ученых и призвали защищать не только коллег, но и простых смертных, притесняемых властями. Комментарий Виктора Франка.
Письмо это ставит важнейший вопрос. Как целесообразнее вести борьбу за гражданские права и личную неприкосновенность? Требуя ли их только для немногих, для людей на верхах общества, для членов той или иной корпорации, или же требуя их для всех? Конечно, это вопрос не стратегии, а тактики. Само собой разумеется, что, скажем, и академик Сахаров, и Петр Якир в конечном смысле стремятся к одной и той же цели – к установлению правовых гарантий для всех. Но как добиться этой конечной цели? Вот об этом может пойти спор. Есть историки и политические мыслители, которые считают, что свобода не свобода, если она не распространяется на всех. Они говорят, например, что дореформенная Россия не могла быть страной подлинно свободной, пока значительная часть подданных империи состояла из крепостных. Такая позиция, несмотря на ее внешнюю убедительность и ее моральный пафос, может быть доведена до абсурда. Лучше де общее рабство, чем свобода для немногих. Другие же историки утверждают, что свобода вообще – это понятие аристократическое, что потребность в ней ощущается сначала только небольшим меньшинством, что массы, как правило, заинтересованы не в свободе, а в экономическом благополучии и в равенстве, и поэтому даже враждебны свободе. Но эти историки считают, что свобода, завоеванная сначала аристократией, постепенно распространяется и на другие классы. Так было в Западной Европе, так могло бы случиться, но не случилось в России. Я хочу сказать только одно. Академия наук в наше время – единственный в СССР уголок какой-то, пусть весьма скромной, свободы. Но кто знает, может быть, из этой узкой сословной свободы постепенно начнет прорастать и более общая свобода. Понятие гражданских прав для все большего и большего круга граждан. Может быть, тактически вернее бороться за свободу именно таким, меньшинственным путем. Об этом следует думать и спорить. Причем не только за границей, но и в самой России.
Виктор Франк. Как бороться за гражданские свободы? Радио «Свобода», 28 сентября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания «Яндекс» опубликовала отчет о размерах и характере российской блогосферы. В российском интернете насчитывается около 1 миллиона 150 тысяч интернет-дневников. В 2005 году каждый час в русскоязычной блогосфере появлялось 20 новых блогов. В 2006 году каждый час возникает более 100 дневников. Об особенностях русскоязычной блогосферы рассказывает Владимир Губайловский.
В России именно женщины более склонны к ведению сетевых дневников и участию в социальных сетях. По оценкам Яндекса, более 60% российских блогеров – женщины. А в Соединенных Штатах среди ведущих интернет-дневники мужчин больше половины. Средний российский блогер – это девушка, ей 21 год, она живет в Москве, учится в высшем учебном заведении. Ее записи регулярно читают около 20 других блогеров.
Новости коротко. Внедрение социальной карты москвича значительно сократило потери транспортных предприятий города. Генеральный директор предприятия «Московский социальный регистр» Александр Марченко сказал, что с момента начала проекта было выпущено более 4 миллионов карт для лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты и для учащихся и студентов. Карты москвича главным образом применяются на транспорте, но область их применения постоянно расширяется. Сегодня карты принимаются в медицинских учреждениях Москвы наравне со страховым полисом. Министерство торговли Соединенных Штатов продолжает осуществлять контроль над некоммерческой международной корпорацией ICANN, которая управляет адресным пространством интернета. Срок текущего контракта ICANN с правительством США истекает 30 сентября. Но стороны договорились о продлении соглашения. Соединенные Штаты сохранят контроль над интернетом по крайней мере до 2011 года.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня городской суд Петербурга вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве Галины Старовойтовой, Вячеславу Лилявину и Павлу Стехновскому. С подробностями Дмитрий Казнин.
Изначально обоим подсудимым инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного статьей 277 «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Однако и присяжные заседатели 23 сентября, и судья в окончательном приговоре исключили политический мотив преступления. Вячеслав Лилявин обвинялся в видеосъемке дома Старовойтовой и прослушивании ее телефонных переговоров, а также в том, что он подвозил к дому киллеров в день убийства и отвозил их после совершения преступления на съемную квартиру. Павел Стехновский обвинялся в приобретении орудия убийства автомата АГРАМ-2000. Не названо было на процессе имя заказчика преступления, говорит бывший помощник депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Вполне справедливое решение. Мы не до конца довольны приговором по той простой причине, что время, которое прошло уже с момента гибели Галины Старовойтовой, работает против установления истины и восстановления справедливости. Лица, которые совершали преступления в виде незаконной слежки или же приобретения оружия, пособники так называемые, ускользают от наказания в связи с истечением сроков давности.
По словам Руслана Ленькова, группа, созданная Федеральной службой безопасности специально для поиска заказчика убийства Галины Старовойтовой, расформирована. Потерпевшие собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой воссоздать ее, говорит сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Из-за того, что до сих пор не найден заказчик этого преступления, усложняются и, соответственно, результаты вот этих промежуточных судебных процессов. Потому что раз нет заказчика, то трудно и тем, кто считается соучастником или пособником, тоже инкриминировать вот этот акт именно политического убийства, в чем я-то совершенно убеждена. Но из-за того, что, видимо, притормозилась как-то работа по поискам заказчика, вот мы имеем такой результат. В целом, нельзя сказать, что я разочарована, а то, что притормозились поиски заказчика, это мое впечатление, разумеется. Я понимаю, что идет 8-й год, есть другие дела, но ведь такие дела, как убийство политическое, они не имеют срока давности. Я надеюсь, что все-таки, если еще там существуют хоть остатки бригады, той следственной, сильной, которая хорошо очень работала, я надеюсь, что мы все-таки дождемся и узнаем заказчика и настоящий мотив.
Год назад состоялся первый процесс по этому делу. Суд признал виновным организатора преступления Юрия Колчина и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Один из исполнителей убийства, Игорь Лилявин, был приговорен к 23,5 годам. Остальные четверо подсудимых были тогда освобождены из-под стражи. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Коприн.
Многие российские интернет-сайты откликнулись на главное политическое событие в стране. Я имею в виду решение Центральной избирательной комиссии о невозможности референдума о третьем президентском сроке Владимира Путина. Отклики на это решение разные. Леонид Радзиховский посвятил статью «Скверный анекдот» на сайте ежедневного журнала удивительной непрозрачности, непроясненности намерений Путина, которые за 7 лет президентства так и не стали яснее. Радзиховский считает, что и сейчас, после решения ЦИК, ничего не понятно. Будет ли преемник, станет ли власть устраивать некие новые хитрые комбинации, какова дальнейшая политическая судьба нынешнего президента. Известный публицист в конце концов пеняет не на непрозрачность кремлевской политики или скрытость самого Путина, а на общественную пассивность самих россиян. А вот редакционный комментарий газеты «РУ» под названием «Вредные процедуры» более сдержан и содержателен. Лирики в нем нет. Текст посвящен любопытному аспекту ситуации вокруг решения ЦИК, на который, кажется, пока не обратили внимания. Нынешняя российская власть не хочет референдума, ибо эта власть выстроена таким образом, что она не предполагает непосредственного участия в ней граждан. В этом, как считают авторы комментария, путинская Россия принципиально отличается от Казахстана Нурсултана Назарбаева, Белоруссии Александра Лукашенко, Узбекистана Ислама Каримова и Туркмении Сапармурата Ниязова.
Несмотря на схожие политические традиции, в России радикально фальсифицировать итоги выборов и референдума пока все-таки сложнее, чем в Узбекистане или Белоруссии, хотя бы в силу той геополитической роли в мире, которую она хочет играть.
Вывод комментария газеты «РУ» таков.
В любом случае, для сохранения третьего срока, заинтересованная в нем часть путинского окружения, по всей видимости, предпочтет другой способ, не предусматривающий процедур прямой демократии.
Я спросил Глеба Черкасова, редактора отдела комментарий газеты «РУ», в чем же заключается принципиальное отличие политического устройства нынешней России от Казахстана, Белоруссии или Туркмении.
А часто то, что выстроил Путин, называют авторитарной системой. Однако из опыта авторитарных систем 20 века известно, что они, помимо жесткой властной вертикали и бюрократических инструментов управления обществом, часто используют популистские технологии. И для настоящего авторитарного режима провести референдум с необходимым вопросом, а главное получить на нем самый простой результат, нужный, не составляет никакого труда. Нынешняя власть, в общем, не умеет пользоваться такими технологиями. Предстоящие выборы выглядят для нее серьезной проблемой, как из-за того, что внутри самой партии власти нет единства по поводу ее будущего, так и из-за того, что, собственно говоря, технологии взаимодействия с народными массами кажутся не такими эффективными, как раньше. Таким образом, мы можем констатировать, что сегодня в России не столько авторитарный режим, сколько режим бюрократии. Бюрократии, которая одновременно не умеет руководить так, чтобы чувствовать себя уверенно, и в то же время не может выстроить систему, достаточную для самовоспроизводства.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии газеты «РУ». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел страны. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Задержаны двое учащихся техникума, которые в ночь на четверг пытались закидать здание бутылками с зажигательной смесью. Организация «Международная амнистия» объявила узником совести руководителя Российского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Прах императрицы Марии Федоровны предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Саланой и Али Лариджани. В Багдаде при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли не менее 7 человек. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал. Реформистская партия Г-17 объявила о выходе из нее. Это решение вызвано неспособностью властей принять действенные меры к задержанию военного преступника Ратка Младича.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе «Экономическая панорама» ее ведет Иван Трифилов.
Рост российской экономики, долгое время поддерживавшийся продажами нефти и газа, теперь существенно зависит не от энергетического сектора, а от производства в других областях, в том числе в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка Merrill Lynch. В частности, по их мнению, достаточно слабый рост в нефтегазовом секторе в последние три года означает, что локомотивами экономического подъема России с 2005 года стали не энергетические секторы, прежде всего торговля и строительство. Вместе с тем, по мнению российских экспертов, национальная экономика, несмотря на заметные успехи последних лет, все еще диверсифицируется недостаточно быстро. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В России очень большое население, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему, и в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков также считает, что российская экономика способна ускорить темпы своего развития.
Если пытаться найти недостатки, то их достаточно много. Недостатками, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год. И, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, они теоретически устранимы.
Объем золотовалютных резервов России в период с 15 по 22 сентября увеличился примерно на 0,7% и составил 261 миллиард долларов, сообщил Центральный банк страны. По сравнению с началом года их объем вырос более чем на 43%. По прогнозу министра финансов России Алексея Кудрина, золотовалютные резервы страны к концу 2007 года составят примерно 370 миллиардов долларов, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. Эксперты прогнозируют, что биржевая торговля газом в России имеет хорошие перспективы, поскольку независимые газовые компании сейчас, по сути, имеют возможность продавать топливо только на внутреннем рынке. Почему это происходит, рассказывает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. Два года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах, заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо формирующие свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Югин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Федеральная таможенная служба России выступает за продление срока действия нулевых таможенных пошлин на ввозимое из-за границы технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся. Об этом сообщил руководитель службы Андрей Бельянинов. Летом 2006 года правительство России приняло несколько постановлений, предусматривающих снижение до нуля ставок импортных пошлин на технологическое оборудование, не имеющего аналога в стране. Срок действия этих документов составляет 9 месяцев. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших в Европе операторов местной фиксированной связи, перенесла с октября на ноябрь введение новых тарифных планов. Как сообщили представители компании, это будет сделано после того, как Федеральная служба по тарифам утвердит расценки на них. В соответствии с действующим законодательством, абоненты получат возможность выбора между тремя тарифными планами. Первый из них будет включать оплату за пользование абонентской линией и поминутную оплату разговора. Второй предусматривает фиксированную плату за неограниченный объем разговоров, а третий тариф будет комбинированным. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.75. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, курс на пятницу 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. И в завершении нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Литвы. Речь пойдет о древнем мужском занятии, сейчас уже, конечно, забаве, об охоте. Европейское общественное мнение сейчас настроено против нее. Охоту считают неоправданным убийством животных. Даже в тех странах, где разные виды охоты являются старинной национальной традицией, общественные антиохотничьи кампании становятся фактором политики и приводят к законодательным запретам. Так случилось, к примеру, с Великобританией с охотой на лис. Подобные настроения появились и в Литве. Тему продолжит Ирина Петерс.
Эти общественные настроения ярко обозначились после того, как один из литовских парламентариев на досуге охотник, после сафари, в ходе которого он застрелил в Африке 19 животных, в том числе носорога, зебру и льва, ради того, чтобы потом изготовить из них чучело, похвалился этим в местной прессе. Реакция публики была резко отрицательной. Например, звонившие на национальное радио слушатели гневно требовали, цитата, «гнать из парламента таких депутатов». Звучали и суровые предложения, вплоть до того, чтобы чучело сделать из самого охотника и выставить его всеми в назидание другим. Странность ситуации придал тот факт, что этот охотник, сам не усматривающий противоречия, является руководителем парламентского комитета по охране окружающей среды. Комментарий знатока охотничьей темы в Литве издателя журнала «Вяйдес» Альгимантаса Шиндейкиса.
В любой стране западной, если бы такие фотографии и такие рассказы появились в прессе, я думаю, что это был последний день политики для такого человека. В обществе есть мнение, что охоту надо запретить вообще. Люди считают, что в наши времена убийство для развлечения – это вообще нонсенс. Рядом с мужчиной была охота. Всегда было оружие в доме, и люди охотились, чтобы добиться своей семьи мяса, одежду. Это было необходимо. Самому выжить. Но сегодня это не имеет никакого смысла. Большое движение зеленых поднимается в Европе против того, что происходит в Африке. Частные люди держат львов в клетках на фермах, как свиней мы держим, и просто их выпускают только тогда, когда надо убивать и взять деньги. Охота как бизнес – это вообще кощунство. На Западе этот конфликт уже разрешен. Самое главное – это сохранение природы. Мы в Литве тоже хотим, чтобы у нас жили волки, лоси, олени. Право отдается убивать только тогда, когда человек вкладывает в это своих денег, и он получает право убивать. Но не каждый охотник, хороший охотник этим правом пользуется, потому что он знает, что выстрел – это самая брутальная часть охоты. Охота намного обширнее, чем выстрел. Инстинкт охоты уже 1000 лет. Даже есть такая шутка, что первая страсть мужчины – это не женщина, это охота. Женщина только тогда пришла к мужчине, когда она поняла, что у него всегда есть мясо, теплая одежда. Но больше это не существует. Но инстинкт остался. И сейчас культура охоты уходит в разводение собак, разные традиции, соревнования по стрельбе не в животных. Ты тоже сможешь заказать, что ты мужчина, если попал в цель. Зачем льву в сердце? Льва же жалко, их же мало осталось.
Альгиментас Шиндейкис, сам охотник-любитель, признается, что ему с каждым годом все труднее объяснять мотивы своего увлечения собственным детям. Шиндейкис считает, что представления литовских политиков об охоте пока меняются медленно. Среди парламентариев, говорит он, слишком много охотников, и они не решаются принять неудобный для себя новый современным стандартам соответствующий закон. Но вот по мнению биолога Салимонаса Полтанавичуса, общественное сознание все же меняется, особенно после вступления Литвы в Европейский Союз.
Многие охотники понимают, что должны будут компенсировать и соблюдать ограничения, общие для Евросоюза. Культура, без которой невозможно охота, она повышается, и люди совсем начинают по-другому относиться. Как охотники, так и те, которые имеют возможность обсуждать охотников.
Сейчас в Литве существует 15 видов животных и столько же видов птиц, охота на которых в сезон разрешена. Это в первую очередь кабаны, косули, бобры, зайцы, утки и гуси.
Если сравнить с соседними государствами, это малые объемы. В Литве, например, уток отстреливается 10 тысяч. Для сравнения, в Европе отстреливается около 18 миллионов уток.
Защитники животных в Литве считают, что традиция, как говорится, царской охоты, здесь расцвела за десятилетия нахождения у власти Альгирдаса Бразаускаса. Он любил приглашать на охоту гостей, политиков, особенно своего латвийского коллегу, но не афишировал подробности.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Дмитрий, я приветствую в нашей студии. Добрый вечер еще раз. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о новом обострении отношений между Москвой и Тбилиси после задержания российских военнослужащих, которых Грузия обвиняет в шпионаже, о перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны в Петербурге, об очередном переговоре, обвиняемом по делу об убийстве Галины Старовойтовой, и о деле Вики Мороз, белорусской девочки, которая не хочет возвращаться на родину из Италии. Завершит программа, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это правозащитник Лев Пономарев, которого организация Amnesty International признала узником совести.
Я благодарю Дмитрия Волчека, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов 7 минут, сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска слушайте программу «Время гостей. Российская история, общество и власть на фоне перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны». В программе участвует историк, автор школьных учебников Леонид Кацева, ведущий Виталий Портников. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности.
Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.